Олег Рой. Эдельвейсы для Евы. Глава первая. Кладоискатели, или лучше бы этот день никогда не наступал. Ну что же никак не объявят мой рейс? От нетерпения Юлька только ногой не притопывала. Ведь уже давно пора, меньше часа осталось. Успеешь, не волнуйся. Как мог, успокаивал я. Ну да, тебе легко говорить, не волнуйся. А мне такое предстоит. Не дрейфь, все будет нормально. Я изо всех сил старался ее поддержать, но в глубине души надеялся. Да что там надеялся? Просто мечтал, что в последнюю минуту что-нибудь произойдет, и мой дельфиненок никуда не полетит, останется здесь, со мной и Светкой. Ну мало ли что может случиться. Может, погода испортится, и аэропорт закроют. Может, с документами выйдет какая-нибудь заковыка. А может, в последний момент позвонят с этого треклятого телевидения и скажут, что поездка отменяется. И тогда у нас в семье все будет по-прежнему. Глядя на переминавшуюся с ноги на ногу Юльку, я подумала о том, какой она в сущности еще ребенок, несмотря на 23 года и почти 4-летний стаж семейной жизни. Иногда мне кажется, что она немногим старше нашей Светки. Эта ягоза, такая же белобрысая и такая же неугомонная, как и ее мать, крутилась у наших ног. Одной рукой держала за матерчатую лапу своего обожаемого смешарика-бараша, а другой дергала то меня, то жену за штанины джинсов и конючила. «Ну, Гелман! Ну, Юля! Ну, пойдем!» Если бы она знала, с каким удовольствием я был готов выполнить ее просьбу. Этой зимой, едва дочке стукнуло 3, Юлька отдала ее в сад, чтобы привыкала к детскому коллективу. Я был против, но дельфиненок заняла принципиальную позицию. А кому с ней сидеть? Мои мама с папой, как ты знаешь, работают. Им до пенсии еще далеко, а у тебя здесь родни нет. А матери у ребенка что, тоже нет? Ну, знаешь, я не собираюсь на всю жизнь записаться в домохозяйки. У меня совсем другие планы. К счастью, Светка, будучи существом общительным, в сад ходила охотно. Увидев, что она там прижилась, Юлька заговорила было о том, чтобы выйти на старую работу в больницу. Когда мы познакомились, она была медсестрой в хирургическом отделении. Но тут я решительно воспротивился. Чтобы всякий, кому не лень, тебя там за задницу хватал? Ну уж нет. Только через мой труп. Юлька не слишком расстроилась. Похоже, ей самой не очень-то хотелось возвращаться ко всем этим капельницам, уколам и анализам. И вскоре задумалась о поступлении в медицинский университет имени Даниила Галицкого. Эта идея понравилась мне куда больше. Пусть учится. Авось моей зарплаты начальника Львовского автопарка хватит на то, чтобы дать ей образование. Она накупила учебников и справочников для поступающих, записалась на подготовительные курсы и уже начала перечитывать «Мертвые души», как тут на нашу голову свалились эти чертовы кладоискатели. Дельфиненок всегда была любительницей острых ощущений. Все горки, тарзанки, аттракционы в парке были ее. Плаванием она увлекалась с детства. В бассейн ходила регулярно до самых последних месяцев беременности и очень быстро возобновила свои занятия после родов. Именно там, в водно-спортивном комплексе на улице княгини Ольги, и выловили ее телевизионщики. Когда в начале весны Юлька, взволнованная, с горящими глазами, вернулась из бассейна и рассказала, что какой-то не то режиссер, не то продюсер предложил ей принять участие в телепередаче, я поднял ее на смех. «Такая большая девочка, и веришь в сказки?» – сказал я тогда. «В твоем возрасте уже пора бы знать, что подобным способом вот уже лет 60-70 разводят смазливеньких дурочек. Приглашают сниматься в кино». А на самом деле они оказываются в постели, таких вот режиссеров в кавычках. Но Юлька, разобиженная до слез, замахала у меня перед носом какими-то проспектами и визитками. Тут же принялась звонить по указанным телефонам на телевидении, и там подтвердили, что да, действительно, начат совместный для России и Украины проект. Называется «Кладоискатели». Полтора десятка человек из разных городов и весей закинут на необитаемый остров где-то посреди Тихого океана. Там они будут жить несколько недель, искать запрятанный на острове клад и бороться с дикой природой и друг с другом. Клад достанется только одному, самому-самому. «Ну-ну», — только и смог сказать я, — «чем бы дитя не тешилось». Первое время я все эти ее кастинги, собеседования и отборочные туры даже всерьез не воспринимал. Не верилось, что девчонка с улицы, пусть даже и такая хорошенькая, а она действительно очень хорошенькая, моя Юлька, у нее милое личико, длинные стройные ножки и совершенно обалденная фигурка, сможет пробиться на телевидение. Так что пусть поиграется в новую игрушку, а вось ничего. Но она прошла сначала конкурс у нас в городе, потом съездила в Киев раз, другой, третий. И вскоре меня уже стало раздражать, что по вечерам моя жена, вместо того, чтобы поджидать мужа дома с горячим ужином, пропадает неизвестно где, а ребенка забирают из сада ее родители. И я, усталая после работы, вынужден заезжать за дочкой к теще с тестем чуть не на другой конец города, сам кормить Светку и укладывать спать. Дочку нашу я, конечно, очень люблю и с удовольствием с ней вожусь в свободное время, но все-таки уход за ребенком – это дело матери. И когда за пару недель до окончательного решения Юльке по нескольку раз в день стал названивать какой-то мужик, я взорвался. «Вот что, надоело мне это», – заявил я. «Не поедешь ты никуда, и точка». В ответ жена разрыдалась, что случалось с ней нечасто. «Ты что, с ума сошел?» – кричала она сквозь слезы. «Ты не представляешь, чего мне это стоит! Какая там борьба идет за этот остров!» «Сказать, какие у меня конкурентки?» «Катька Здоровега, племянница ректора Киевского университета. Наташка Головко, дочь мэра Винницы. А Кристинка Притула, фотомодель. Вообще знаешь, чья любовница?» «Мне наплевать, чья любовница, Кристинка. Мне важно, чтобы моя жена...» «Ты думаешь только о себе!» «А ты о ком? О муже? О ребенке? Или о том типе, который обрывает нам телефон?» «Так ты что, ревнуешь?» – рассмеялась Юлька с облегчением. «Брось, вот это уж совершенно зря. Михаил Борисович очень приличный человек. Тут ничего такого нет, да и быть не может. Уж поверь мне. И почему же я должен в это поверить?» «Да потому что он уже старик совсем». «И сколько же ему лет, твоему старику?» «Ну, не знаю, я ему в паспорт не смотрела. Но очень много. За 50 – это точно». В голосе Юльки была такая убежденность, что полтинник – это уже глубокая старость, что я чуть не рассмеялся. А потом огорчился. Ведь мне самому скоро должно стукнуть 40. Правда, пока я еще выгляжу вполне прилично, и женщины это замечают, даже молоденькие. И я, грешная душа, иногда этим пользуюсь. Но люблю я прекрасный пол, что же тут поделать? Наследственность у меня такая. И счастье еще, что Юлька в этом отношении вполне современная жена. Если и догадывается о чем-то, то скандалов не устраивает. До последнего дня Юлька так и не знала, попала она в команду или нет. Но на всякий случай ко всему подготовилась, все продумала. И выяснилось, что попала. На мое несчастье.